Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Приветствуем вас в этой студии. Вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересное название у вашего театра «Живая вода».
Нам тоже нравится.
А давно появилось? И театр сам, соответственно.
Ну, мы существуем 15-й год.
15-й год, то есть начало 2000-х годов.
Да.
А что это было за время? Вот сложно ли было в начале 2000-х? Вроде совсем недавно все. 2002 год, ну, прекрасно помним его. Но мы не представляем себе, как в то время было организовывать театры. И почему вы вдруг решили создать еще один московский театр? Казалось бы, театров-то очень много. Чего не хватало?
Ну, знаете, так получилось, что я как раз ничего и не решала такого подобного, но получилось, что к тому времени я стала уже как-то, старалась, во всяком случае, ходить в храм, воцерковляться, и священники, которые меня знали и знали, что у меня два театральных профессиональных образования.
Какие, кстати?
А, я закончила ГИТИС в Москве, а первое образование у меня Саратовское театральное училище.
Угу. Тоже вот. С историей место.
А?
С историей.
Да. Угу. Вот. И они, собственно, я им очень благодарна до сих пор, что посоветовали, чтобы попробовать вот сделать такое дело. Вот. И, собственно, с этого все и началось. И мы сразу поняли, что если мы это будем делать, то попробовать привлекать профессиональных актеров, музыкантов, певцов, что если будем делать такие спектакли, которые все-таки и рассказывают о каких-то очень важных темах и касаются и веры, но только по касательной, то все равно нужно обязательно делать это такими профессиональными, серьезными силами. И вот с этого все и началось.
Мне кажется, что не обязательно, чтобы в спектакле как-то звучала тема веры. Здесь, мне кажется, важнее даже, какая оптика у людей, ставящих спектакль, играющих в нем. Вот, условно говоря, какие у вас очки, да, какие там линзы, какая у вас в сознании система координат и вообще внутри вас, да, когда вы занимаетесь таким делом, как театр. Потому что часто бывает, что, знаете, там кресты, купола, все остальное, а вот как-то осмотреть совсем не хочется.
Я вас очень понимаю, о чем вы говорите. Знаете, вот как раз я полностью с вами согласна, и у нас мы стараемся в каждом нашем спектакле, если затрагиваются какие-то темы веры, а у нас разные темы вообще наших спектаклей, но если затрагивается, казалось бы, даже впрямую эта тема, то мы обязательно это делаем как-то по касательной, потому что прекрасно понимаем, что дело не в крестах, не в куполах, не в том, чтобы креститься на сцене, это, собственно, ничего.
Но это дурновкусие.
Это дурновкусие, и это, во-первых, мы не церковь, да, а мы просто, как знаете, себя иногда так смешно называем, там, может быть, мы ступенечка, может быть, мы навоз, удобрение людей, да, которые могут увидеть нас.
Так критично.
Да, вот, которые увидят, и, может быть, тот дух, который вот будет исходить после наших спектаклей, какой-то светлый, добрый, да, и, может быть, они тогда задумаются, что, может быть, стоит иногда и в церковь заглянуть, да. То есть, понимаете, и у нас действительно в каждом спектакле, вот у нас есть, например, спектакль «Он, она». Ну, для всех сразу понятно, какая тема. Она животрепещущая для всех, а сейчас она особенно животрепещущая, потому что у нас где-то около, ну, по разным, конечно, там оценкам, но где-то от 60 до 80% в некоторых российских городах разводов молодых семей.
И про что спектакль? Стесняюсь спросить.
Да, да, вот спектакль – это как раз о том, что мы… Ну, я сейчас только свою мысль вот завершу. То, что… Мы стараемся в каждом спектакле совершенно не лезть к людям в душу с верой, вот знаете, вот так грубо, и правильно вот Алексей сказал, как бы это безвкусно, да, сразу говорить там о вере и так далее. То есть это всегда находятся какие-то метафоры, какие-то образы, да, то есть, ну, вот по касательной. Чтобы это прежде всего было предметом все-таки искусства, стремиться к этому. Вот. А спектакль «Он-она», он у нас как раз, вы знаете, мы его создавали, и я рада очень этому, что это не сляпанная вещь получилась, а мы год с Натальей Евгеньевной Сухининой, ну, теперь она стала игуменей, вот, мать Ксения, вот, она была, можно сказать, таким пламенным здесь работником в нашем деле, вот, в театре «Живая вода», но стала вот игуменей. В общем, мы втроем год пытались создавать такой сценарий «Он-она», и там просто рассмотрены такие ступенечки, почему же современная молодая семья практически год-два и уже разбегается. То есть мы психологически как бы выстраивали такие ступенечки, от чего это происходит. И причем, когда начинали создавать этот сценарий, нам многие подсказывали, ну, конечно, нужно взять какую-то вот тему такую серьезную, или там измены, или нет денег, или там болезнь, ну, чтобы было понятно вот почему. А мы как раз говорили, нет, ни в коем случае. Страшнее, что сейчас происходит, что вроде бы и нет таких ситуаций, а именно то, что возникает привычность. То есть в семье вдруг допускается сначала чуть-чуть привычность, потом чуть-чуть невнимание, потом чуть-чуть раздражение, и как бы этот ком начинает наращиваться. То есть мы сами впускаем эту нелюбовь, эту ненежность, эту привычность, да. И потом ком разворачивается дальше.
Мой любимый образ про ростки баобабов, которые там пропалывает маленький принц у себя на астероиде Б612, потому что если вовремя не прополоть, то этот маленький вот этот вот зеленый росточек, он же вымахает в огромный баобаб, и который корнями планету разнесет, и, в общем, будет страшно, потому что ничего уже тогда не собрать. Судя по всему, похожая история. Слушайте, ну, вообще тема отношений сегодня, она, такое количество разных есть экспертов, которые на эти темы высказываются, и зачастую диаметрально противоположные советы дают. Вы что-то советуете или просто обозначаете вопросы?
Вопрос, да. Вы знаете, потому что, опять же, это не наша миссия. Мы, во-первых, кто мы такие, да, чтобы кому-то советовать?
Вообще не миссия искусства, это, мне кажется.
Да, конечно. Я считаю, вот вообще вот это назидать, она, задача искусства – это ты должен найти такие формы интересные, да, художественные. Мы же не общество знания, и не священники мы, чтобы советовать, а просто мы так стараемся художественно преподнести эту тему, вот, что люди начинают у нас вот без ложной как бы скромности, но это так происходит. Вот все, по-моему, 6 лет уже выступаем с этим спектаклем. Обычно это просто потоки слез. Причем мы ожидали, что женщины, девушки на этом спектакле будут плакать. Но то, что иногда мужчины на нем
даже
плачут.
Даже так?
Да, вот это так происходит.
Ну, вообще, я видела у вас отзывы на сайте на этот спектакль. Там одни восклицательные знаки, и так 4 страницы. Ну, да, я так подумала, интересная, наверное, получилась вещь.
Тут надо видеть, наверное, какие художественные приемы, как это, если столько хороших отзывов, почему это работает.
Но мы не просили у нас писать.
Потому что не общество знания, видимо.
Не общество знания, да, мы очень этого боимся. И вы знаете, вот когда репетируем какие-то спектакли, я и своим актерам, музыкантам, которых очень люблю, очень уважаю, что они, ну, как-то просто самоотверженно служат этому делу, вот, и я всегда говорю, ой-ой, ушли в сторону учительства, убираем этот тон, ни в коем случае нельзя, мы не имеем права, не надо, это неинтересно, то есть они знают. Вот это обязательно. Убрали из себя учителей. Мы, знаете, у нас даже внутреннее понимание такое есть, что мы, собственно, собрались, мы грешники, которые хотим исправляться. Мы даже так шутим между собой, говорим, мы исправительно-трудовая колония. То есть мы тоже хотим исправляться, что-то такое вот немножечко в себе менять. Вот. И поэтому мы просто, я говорю, всегда мы должны относиться к нашим зрителям как к друзьям. Мы просто делимся, что, дорогие, вот вы пришли сегодня к нам, и мы вместе с вами вот сейчас попробуем порассуждать, вот, поразмышлять.
У вас в спектаклях интерактив используется какой-то? Вы общаетесь с залом?
Да, есть такой момент. Но очень-очень дозированно, очень продуманно.
Вот. Вы знаете, вы сказали, когда, что вы год вынашивали сценарий. Я подумала, вообще, когда художник какие-то таким путем, долгим путем идет к своему там, очередному произведению, там, творению, он чаще всего находится в таком внутреннем поиске, что ли. Вообще поиск, мне кажется, это тоже вот для искусства очень важная вещь, потому что там, где начинаются декларации, там, где уже художник все понял, и сейчас он всех научит, как надо жить.
Получается тут назидание.
Искусство заканчивается в этот момент. А вот там, где есть вот этот вот поиск такой честный, искренний, где художник пытается что-то и сам для себя понять, это получается какая-то, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, но на мой взгляд, на мой вкус, это гораздо более интересная работа. А вы для себя что-то пытались понять через работу над сценарием к спектаклю «Он-она»?
Конечно, конечно. Потому что действительно, когда ты понимаешь, кто ты такой, чтобы какие-то готовые рецепты кому-то выдавать, ты сам-то старайся, да, что-то понять и в себе, и в жизни своей как-то наладить. И вы знаете, мы даже делали так, что мы с какими-то людьми вот общались, спрашивали, то есть разговаривали на эту тему.
Исследовательскую работу
фактически
проводили.
Да, даже так. Вот, понимаете? Ага. Причем, ну, те люди, которые, ты понимаешь, что у них есть эта мудрость, да, у них нет такого менторского тона, и они тебе могут что-то объяснить. И вот я помню, когда это начиналось, тогда мы задали вопрос, один замечательный человек, он очень самоотверженно давно и в храме там и служит, и ну, в нем почему хотелось его спросить, потому что он человек, который очень много сам умеет делать и руками, и очень талантливый, и в возрасте уже, и мы задали вопрос, и он тогда сказал, вот что же главное, что мы должны открыть в этой теме, он, она главная. А он так задумался, долго думал, потом говорит, вы знаете, не понимают. Он сказал слово, не понимают. Я говорю, как? Он говорит, ну сейчас, говорит, в основном молодежь же никто вот так не воспитывает, да, в основном сейчас все вдарены вот в знания, что были получены знания, 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 знания. А, говорит, жизнь-то вот, кто вот так воспитывает? Чтобы понять, как ты должен потом в семье
жизнь
жить.
Сама
и вот он говорит, не понимают, для чего это
в режиме всё, жареного да? петуха.
Да, и потом начинается... И потом у нас, знаете, у нас есть вон она такая сцена, и мы, кстати, после этого разговора вот с Николаем, мы, поговорив, мы даже тоже долго обдумывали и написали такую сцену, когда... Она мы такую назвали «люблю-люблю». Когда «люблю цветочки», «люблю морковку», «люблю машины», «люблю пол с подогревом», «люблю-люблю-люблю», а на самом деле все очень поверхностно. Ну, то есть такой букетно-конфетный период, когда страсти тебя разрывают, и потом начинается, а потом начинается.
Мы как-то с места в карьер сразу начали про спектакли, да. Особенно про спектакль «Он, она». Сейчас поговорим про другие. Единственное, что мне интересно, у вас есть собственное помещение, или вы ставите спектакли на разных площадках?
Вы знаете, как получилось у нас? Мы когда начинали, мы при Новоспасском монастыре.
Угу.
И сначала у нас были камерные спектакли. То есть там, когда еще монастырь тоже восстанавливался, у нас был такой... Нам, слава богу, давали возможность в замечательном екатерининском зале Новоспасского монастыря. Мы там выступали, показывали в основном какие-то камерные свои спектакли. Ну а сейчас вот получилось, мы сами даже и не поймем, как так получилось, у нас почти 100 человек, и у нас...
Большая труппа. Это именно актеры.
Актеры, музыканты, певцы.
Угу.
Ну, то есть,
ну, я вижу вас на сайте, да.
Ну, имеется в виду, 100 человек сюда же входит и административно-технический тоже состав.
То все есть, равно немало. Ну, хотя да. Я не знаю, классический московский театр такой, ну вот, я не знаю, можно
очень
ли их сравнить?
По-разному.
Ну,
по-разному,
там,
да.
Ленком, Таганка, Гоголь-центр, там сколько? Примерно столько же, человек 100,
ну,
наверное, да?
Я думаю, везде по-разному.
По-разному. Да. Это, в общем, не показатель, кстати говоря, сколько народу задействовано.
Нет, это абсолютно не показатель, мне просто всегда статистика какая-то интересная.
Ну, знаете, тут в чем действительно интерес, потому что нас же все эти годы никто вот так серьезно, стабильно никогда не финансировал. И поэтому...
А как
вот
вы держитесь? А? Как вы вообще выживаете?
А вот вы знаете, вот удивительно. То есть каждый раз находится или человек, который вдруг заинтересуется темой, которую мы делаем, или вдруг какие-то у нас возникают гастроли. Вот у нас 4 года подряд вдруг нас в Сургуте разглядели, увидели, что мы можем делать, что наши спектакли, из наших спектаклей можно делать просто социально значимые программы. Такие не для галочки. И вот, допустим, мы 4 года приезжали на гастроль, и очень серьезные. Там все серьезно было так организовано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода». Итак, вы начали рассказывать, какая радость у вас приключилась. Я так понимаю, что помещение.
Нет-нет, я как раз рассказывала о том, что мы дожили до жизни такой, что мы очень разрослись, и у нас появились большие спектакли. И как раз уже в этом помещении, в котором раньше мы при Новоспасском монастыре выступали, мы уже не умещаемся. И сейчас у нас простая банальная история. Мы снимаем аренду везде, что, кстати, не очень хорошо для качества театра.
Ну, понятно, конечно, да. Когда есть свое пространство, да. Люди начинают его обживать.
Это, конечно, очень хочется,
это
чтобы оно вдруг бы появилось.
Свои любимые какие-то места, уголки, ощущение дома, в конце концов, это важно для театра. Вообще театр-дом – это такая целая концепция. А когда постоянного помещения нет, и получается, что вы разные спектакли играете на разных площадках, и каждый раз анонсируете у себя на сайте, где в этот раз вас искать.
Да, да.
Ох.
Ну, ох.
Ну, дай бог, чтобы появилось свое помещение.
Нам бы хотелось, да.
А получается, что ваши актеры, они заняты где-то еще, или они только у вас?
Да, работают? У нас многие и актеры, и музыканты, и певцы, они кто-то у нас работает в Ахтанговском театре, кто-то на Таганке. То есть кто-то снимается очень много. Но это же все профессионалы. И... А поскольку у нас финансирования стабильного нет, то это же понятно, что людям нужно на что-то существовать.
Недавно приходил Юрий Грымов, с которым мы здесь общались. Он недавно возглавил театр «Модерн». Как раз говорил о том, что современный театр должен отходить от понятия «собственная труппа», в первую очередь сконцентрироваться на тех актерах, кого режиссер или автор пьесы, или они все вместе хотят видеть в этом конкретном спектакле.
Вы замечательно сейчас это сказали, потому что я тоже своим вот ребятам всегда говорю, вы знаете, конечно, здорово, когда если вдруг появится помещение, и даже нам не надо его в собственность, хотя бы просто, чтобы как бы был свой угол и все. Просто на самом деле театр – это не стены. Здорово, что они есть, потому что можешь там более качественно работать. Без этих переездов, без всего. Это стабильно, качественно. Ты выстраиваешь более все художественно, да? Потому что это на одном месте. А на самом деле это не стены. Это подлинное, как я всегда, вот мы с ребятами в этом смысле единомышленны, это подлинное существование на сцене. Вот если это есть... не, как иногда вот так бывает, не уходит большая часть жизни на выяснение каких-то отношений, там, когда ты стабильно долго в какой-то труппе, да, а ты просто вот, вот тема, и мы на нее все служим и работаем. И вот если это получается подлинно и на разрыв аорты, вот я считаю, в этом театр.
Ну, хорошее выражение, как я его люблю, сам постоянно использую.
На разрыв аорты. Да, вот я считаю, только вот так и надо. Если не так, тогда это получается, знаете, такое вот, как однажды мы с одним актером достаточно серьезным вот работали, и он сказал, ну, ты иногда приходишь в театр как в стойло. Ну, отработал, ушел. Вот это, конечно, страшно.
Ну, это, в общем, в любом деле страшно, как мне кажется. Хотя, наверное, есть такая работа, которую можно в 6 часов вечера закрыть в ящике на ключ и уйти куда-нибудь, совершенно переключившись в другую сторону. Но работа, о которой вы говорите, это, знаете, как раньше же не зря, и, мне кажется, сейчас тоже есть это выражение «служить в театре». Не работать в театре, да, а именно служить в театре. Ну, наверное, служение – это высокий штиль, прошу прощения, но вместе с тем есть в этом какое-то рациональное зерно, вот в том, именно в этом слове.
Ты сказал про «служить», я сразу подумал. А с одной стороны, наверное, я бы согласился с Юрием Грымовым, ну, если бы, конечно, не пертурбации в разных театрах, когда туда приходят люди, которые так рассуждают, а потом уже сложившаяся годами труппа, ну, наверное, страдает. А с другой стороны, ты говоришь, служить, да, и я не представляю себе, как МХТ, где эта труппа складывается десятилетиями, могла бы взять и набрать там из одного театра, из другого, из третьего. Наверное, в некоторых спектаклях это нормально, но вообще, наверное, хорошо, что есть такие театры, такие.
Это просто разные истории, да. Мне кажется. Мастерская разные. Фоменко тоже театр «Дом», пожалуйста.
Да,
там,
да.
Театр «Додина». Ну...
А вы знаете, да, действительно, у каждого все по-разному складывается, но хотя мне близка вот эта история, да, театр «Дом», где, конечно, не будут упираться все отношения и все силы у тебя выходить на эти, на концентрацию этих взаимоотношений, да, а именно только на ту тему, которую мы служим. Потому что у нас так сложилось, что мы очень дружны со многими священниками, которые, когда мы их приглашали на наши спектакли, они немножко побаивались, потому что, ну, понятно, что отношение к театру, да, что вдруг...
Мне кажется, это уже прошлое,
ну, все-таки, вот вдруг лицедейство, вот лицедей, вот грех, вот все. Но потом, когда они смотрели наши спектакли, вот тут мы тоже не просили так нас оценивать. Они говорят, слушайте, а у вас тут служение? Говорю, ну, наверное. Ну, может быть, наверное, в результате так получается.
Мне рассказывали про одного архиерея, правда, не в России, ну, Русской Православной Церкви за рубежом, я не знаю, зарубежной Русской Православной Церкви или нашей, но где-то в Европе, когда у него в епархии духовенство стало слишком много говорить о том, что лицедейство – грех, он просто подрясники, спанагии, пришел на какой-то спектакль, сел в первом ряду, чтобы его было видно. И показал всем, да.
Не, ну а что в этом плохого?
Ну, опять же, понимаете, смотри, опять что делать. Можно, да, можно сделать и лицедейство, можно делать и грех, да, в театре, а можно этого не делать.
Можно,
а просто
делать.
Как-то брать какие-то другие темы и служить им по-другому, и все.
Я уже пришел в театр, не православный, обычный московский театр. В первом ряду сидел отец Артемий Владимиров, например.
У вас есть еще и детские спектакли.
Есть, да.
Есть спектакль, который называется «Букашечка».
«Букашечка».
Расскажите, пожалуйста, о нем. Для какого возраста? У нас среди наших слушателей очень много ведь таких ищущих и замотивированных родителей. Замотивированных в том смысле, что вот как вот правильно, куда, как с ребенком, как его развивать, куда с ним вместе можно было бы сходить, чтобы было потом о чем поговорить. Вот. Поэтому выкладывайте все, что можете сказать.
Да,
без спойлеров, конечно, да, но про что эта история?
Да, она родился, этот спектакль очень интересно. Есть такой, я бы сказала, наверное, подвижник современный такой батюшка, отец Сергей Баранов, который в Орске, он из Орска. Там очень много чего интересного происходит. Но даже если сказать, что там за один год был выстроен монастырь, Иверский вот женский монастырь. Ну, то есть, это отдельная история. Я только кратко, быстро скажу, что там произошло недавно тоже удивительно. Этому монастырю подарили историческое здание в Орске, где останавливался в свое время как-то там на 2-3 дня царь Николай, святой вот, страстотерпец. И вот сейчас они тоже там пытаются это воссоздать все, в общем, то есть много уходит на это сил. Я просто специально об этом говорю, что если кто-то заинтересуется, это действительно какая-то обитель любви у них, и там замечательно. Так вот, батюшка, он с его теплотой сердечной, он посоветовал нам вот такую идею о букашечке. Вот. И как-то все случилось, что буквально у нас, знаете, как дальше было его благословение, и сценарий писался просто вдохновение по расписанию. Вот это надо сделать. Mm-hmm. Вот. И мы этого очень испугались. Думаю, боже мой, это как-то, наверное, очень ну, опасно.
Так про что спектакль-то
так
в итоге?
Вот, в результате все это очень быстро написалось. А спектакль о том, что эта букашечка, она умеет жертвовать. Вот. В основном об этом. И там у нас как бы такие образы очень интересные, яркие, насекомые. Вот. Ну, каждый живет только свое «я». Важно мое «я». Какое ага. мое «я», «я», «я». Вот. А букашечка, она им непонятна, она странная.
Вот. И что с ней там как происходит, знаете, а вот же дальше, да. человек, или мы же себя соотносим так или иначе с теми героями, на которых мы смотрим да. на сцене или в кино, и, знаете как, посмотришь вот так на букашечку, которая как рыжая такая, да, как среди всех, а она у вас, наверное, еще и божья коровка, что-то мне подсказывает.
Ну, там просто мы еще так и называем, как букашечка стала божьей иногда так.
А, вот так вот. Ну, да.
Но, в общем, там я, конечно, не расскажу специально, что там происходит, но просто скажу так, что для нас удивительно было, что когда приходит взрослый на этот спектакль, и вот одна поделилась, родительница, она говорит, что я пришла, думаю, ну, отсижу, ну, спектакль детский, ну, понятно, ну, что, ну, посижу просто. Ну,
за компанию с
ребенком. За компанию, ну, что делать, да, конечно, надо будет посидеть. Вот, потом она нам говорит, что подходит к нам, плачет, смеется над собой, говорит, это что вообще такое? И это, как ни странно, происходит со взрослыми на этом спектакле. И нам даже священники тоже, которые видели этот спектакль, они говорили, что, вы знаете, это, пожалуй, для взрослых, может, даже полезнее очень много почерпнуть из этого спектакля.
Это поэтому... ход вообще-то такой, знаете, тоже детская литература иногда бывает совсем не для детей. Ну, не в том смысле, что детям ее читать нельзя, а в том смысле, что взрослые читают детям и внезапно для себя открывают какие-то... начинают задавать себе какие-то очень такие вопросы глубокие, ну, или какие-то такие, которые раньше в жизни не возникали. Ну, слушайте, про жертвенность...
Для нас это, простите, это... вот, договорю, неожиданная была реакция. То есть, ну, мы действительно старались просто, да, детский спектакль, он от 6 до 12 лет. Но что взрослые вот так будет реагировать, это для нас просто было полной неожиданностью.
Вы скажите, она там в итоге взаимопонимание-то находит какое-то? Это уж я переживаю теперь
нет,
уже
нет, до конца, за букашечку за вашу. До конца-то таких у нас нет прям вот хэппи-эндов, но во всяком случае процесс вокруг насекомых, которые ее как бы оценили и поняли, конечно, там процесс такой
произошел. Вы не идеалисты, вы реалисты, получается.
Точно, точно.
Да?
Ну, кстати, это хорошо.
Давайте мы продолжим через минуту с Ларисой Никулиной. Лариса Никулина, художественный руководитель Московского театра «Живая вода». Также в этой студии мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».